Свидетельство о регистрации СМИ ЛФС 7746905. Радиопрограмма возрастных ограничений не имеет.
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» представляет программу «Страна Росатом».
Здравствуйте, меня зовут Ирина Азарина, и я выпускающий редактор радиопрограммы «Страна Росатом». Мои коллеги сегодня подготовили материалы о визите председателя Счетной палаты России на производство «Точмаш», о проблеме снижения обогащения топлива для исследовательских реакторов, а также вас ждет презентация нового проекта радиопрограммы «Страна Росатом». Этот выпуск радиопрограммы подготовлен совместно с пресс-службами ВПО «Точмаш», а также ЧМЗ. В начале выпуска Анна Карташова расскажет о наиболее важных событиях, произошедших в отрасли на этой неделе.
Новости «Росатома».
Здравствуйте. Сергей Кириенко лично представил в Госдуме законопроект о внесении изменений в федеральный закон о государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Точка невозврата.
Эксперты отмечают, это выступление главы «Росатома» знаменует завершение переходного периода в деятельности госкорпорации. Подробнее сотрудник аналитического центра МГИМО Леонид Гусев.
Действительно, я думаю, планируется новый этап в развитии «Росатома», потому что сейчас, да, в предыдущие годы «Росатом» действовал довольно успешно как внутри страны, так и за рубежами на нашей родины. Сейчас вот эти все наработанные проекты, которые за последние 5-6 лет были, они дали возможность перейти организации, то есть корпорации, на новую стадию развития. Все отмечают, все-таки атомная энергетика и в дальнейшем получит все больше и больше развития во всех странах мира. «Росатом» планирует выйти вот на новые рубежи своей деятельности по сотрудничеству и развитию новых проектов в разных странах. С этим и связаны вот такие вот заявления.
Напомним, последние 5 лет отмечены структурными преобразованиями главным образом в гражданском сегменте отрасли. Сегодня «Росатом» объединяет почти 400 организаций, из них более трети уже зарегистрированы и функционируют в форме акционерных обществ, включая дочерние и зависимые. К другим новостям. В Москве открылся учебно-производственный комплекс подготовки строителей для атомной отрасли.
В поисках скрытых резервов.
Об особенностях центра рассказал советник генерального директора госкорпорации Виктор Опекунов.
Это 2500 квадратных метров площади производственной на 2 этажах, где находится крупный большой комплекс для подготовки рабочих сварочных профессий, где сегодня смонтировано 24 сварочных аппарата, работающих с разными технологиями, начиная от цинковой обычной сварки и до автоматической сварки в защитных средах. Но и что самое важное, находится лаборатория по проведению неразрушающих методов контроля сварочных соединений. Второй этаж – это у нас полностью электротехнический комплекс, где 9 лабораторий различного назначения. Но мы планируем в этом году там обучить не менее 800 человек инженерного персонала, а также линейный персонал. Со следующей недели, с понедельника, мы приступаем к первой обучать первую группу уже рабочих. Это будут электромонтажники предприятий Московского региона.
И в завершении информационного блока. Центральная заводская лаборатория Чепецкого механического завода отметила юбилей. Она обеспечивает все потребности производства в аналитических работах, от входного контроля сырья и материалов до испытаний готовой продукции. Подробнее начальник цеха Николай Варкентин.
Сегодня Центральная заводская лаборатория – это весьма и весьма оснащенное крупное подразделение. Территориально мы располагаемся в 10 корпусах и играем весьма важную роль как в технологии, так и в производстве. Несмотря на то, что Центральная заводская лаборатория является вспомогательным цехом, мы очень сильно влияем на производство и завязаны с ним, как бы участвуем во многих спорных вопросах, во многих технологических проблемах. Круг продукции очень широк. Это и конструкционные материалы на атомной электростанции, и конструкционные материалы на реактора подводных лодок, это и авиастроение, космическая, военная техника. Сегодня в связи с юбилеем Центральной заводской лаборатории хочу поздравить наших коллег, пожелать им всего наилучшего, крепкого здоровья и выполнения производственных планов.
На этом пока все. В следующем информационном блоке вы услышите о визите главы Счетной палаты России во Владимир, производстве деталей из полых слитков на «Энергомаш Спецстали», а также об участии команды «Росатома» в игре «Что, где, когда».
Вы слушаете программу «Страна Росатом».
Мы продолжаем программу и переходим к основной теме выпуска. «Росатом» выполнил свои обязательства по переводу зарубежных реакторов, построенных по российским проектам, на топливо низкого обогащения. Сейчас в этом направлении будут работать в России. Подробности обсудим с главным конструктором НЗХК Анатолием Ениным.
Шаг за шагом.
Анатолий Алексеевич, вы занимаетесь такой серьезной проблемой, как снижение обогащения урана, который входит в состав тепловыделяющих сборок. Когда возникла эта проблема и на каком этапе сейчас работа в этом направлении?
Ее озвучили в 80-х годах. Это было как раз связано с проблемой терроризма, а, соответственно, это было связано с нераспространением ядерного оружия. Лидерами в постановке задачи были США. Россия включилась в эту программу. По сегодняшнему день можно сказать, для зарубежных реакторов, построенных по российским проектам, мы выполнили, будем говорить, свои обязательства. Мы их перевели на топливо низкого обогащения. Ну, назовем так, меньше 20%, это 19,75%.
Это затратный процесс?
Вы знаете, это не только затратный, не все деньги решают. Это требовало очень большой работы всех слоев, участвующих вообще в разработке топлива. Это от разработчиков реакторов, тепловыделяющих сборок, разработчиков ТВЭЛов, разработчиков технологии и, безусловно, завода, кто отрабатывает технологию изготовления. Ну, если так простыми словами, надо было поменять таким образом конструкцию ТВЭЛов, чтобы реактор не потерял свои технические характеристики по мощности, по нейтронному потоку, а продолжал работать. Это нужно было, соответственно, увеличить количество урана 235 в зоне, так как он является основным делящимся материалом. И в то же время, чтобы эксплуатация не стала более дорогой этого реактора. А, соответственно, большая нагрузка в данном случае вот упала именно вот на тех, кто занимается технологией изготовления.
Сейчас, насколько я понимаю, задача стоит по реакторам, которые работают в России.
Все это не так просто. И, с моей точки зрения, наверное, не все, может быть, реактора вот так будут переведены даже в России, потому что задачи сложные решаются.
Уже известно, какой первый реактор в России будет переведен на низкообогащенное топливо?
С моей точки зрения, наиболее подготовлен сегодня Вобнинский реактор ВВРЦ. Практически, если взять тепловыделяющие сборки, которые вот мы только что разработали и поставили для казахского реактора ВВРК, и эти сборки, если поставить для Обнинского реактора, да, безусловно, у него придется там провести кое-какие модернизации, но вот эти сборки вполне можно использовать, и реактор не только не проиграет, а даже выиграет в нейтронных характеристиках.
А если говорить в целом о будущем энергетики, каким вы его видите?
Понимаете, я, наверное, не могу быть субъективен в этом деле, так как, ну, я с 77-го года занимаюсь в этой отрасли, она для меня родная, я себя не могу без нее даже представить. С моей точки зрения, что на сегодня, вот на сегодняшнем уровне развития, у нас нет серьезной альтернативы атомной энергетики. Почему? Там то ветровая, то солнечная энергия, да, она экологически чистая, но она очень затратная и малоэнергоемкая. То есть нет сегодня хороших преобразователей, которые бы вот, ну, получали большие мощности по этой энергии. Представляете, сколько угля мы возим по железной дороге, сколько мы нефтепродуктов возим. С атомной энергетикой здесь значительно проще. Изготовили тепловыделяющую сборку, так сказать, ее раз привезли на реактор, ну, на атомную станцию, загрузили и все. То есть всех этих перегрузок не экологически, она, безусловно, чище. Главное – это грамотная эксплуатация, ответственность серьезная, соблюдение техники безопасности. Вот этот вопрос серьезный. Если к нему подходить так, как вот сегодня даже прописано во всех нормативных документах и ответственно, то эта энергия, ну, с моей точки зрения, я еще раз повторяю, что альтернативы я не вижу.
Новости «Росатома».
В студии Анна Карташова. Продолжаем информационный выпуск. Сергей Степашин посетил крупные инновационные предприятия Владимира.
Первый по финансам.
В рамках рабочего визита во Владимирскую область председатель Счетной палаты России побывал на производственных площадках ВПО «Тачмаш».
Ну, мне повезло, мне сегодня показали в Владимирской области то, что работает на самом деле. Это одни из лучших предприятий. Точмаш сегодня производит не иголки для проигрывателей, а многие виды замечательной продукции. Средимаш я по старинке называю так Росатом и для оборонки. Работающее современное прогрессивное предприятие с очень хорошими заделами на будущее, на самом деле. Вот и то, что они являются даже не соседями, а, по сути дела, партнерами вот с предприятием, которое выпускает новый плат, это тоже нанотехнология, это здорово. То есть мы видим то, что действительно будет будущее и Владимирской области, и Российской Федерации. И очень приятно, что вот одни из самых современных инновационных нанотехнологий сегодня развиваются здесь, на Владимирской земле.
О других событиях. Энергомаш «Спецсталь» изготовит изделия для 7 металлургических заводов Европы.
Окно в Европу.
Украинское предприятие машиностроительного дивизиона «Росатома» первым в Восточной Европе освоило производство деталей из полых слитков. Отметим, новая технология позволяет существенно уменьшить расход энергоресурсов и количество производственных операций при изготовлении крупногабаритных металлургических заготовок. Первая продукция уже отправлена на металлургический завод в польский Краков. Отгрузка остальных волков запланирована на июль. И в завершении выпуска. В эту субботу впервые в истории самого знаменитого интеллектуального телешоу «Что, где, когда» сыграют представители корпорации знаний. Команда «Росатома» выступит против телезрителей. Команда серьезно готовилась к игре, и знатоки уже определили области знаний, в которых они сильны. Рассказывает капитан команды, декларант производственного объединения «Маяк» Константин Рудер.
Наиболее уверенно, я думаю, это сфера технологий, сфера инноваций, также это литература, зарубежная, отечественная литература, и, я думаю, музыка, потому что я закончил музыкальную школу и, в принципе, неравнодушен к музыке. Сейчас ориентация идет на более молодых капитанов, но, тем не менее, такие капитаны, как Андрей Козлов, например, они, я бы назвал их капитанами вне времени, то есть их поведение, их стратегию игры можно использовать всегда.
Вы слушали отраслевые новости. Мы следим за развитием событий.
Росатом. Наша энергия нужна миру. В год охраны окружающей среды радиопрограмма «Страна Росатом» и Русское географическое общество представляют проект «Под защитой президента».
Отряд «Хищные». Вид «Белый медведь». Эксперт, заместитель руководителя программы по изучению белого медведя в Российской Арктике Илья Мордвинцев.
Будем знакомы.
Добрый день. В Российской Арктике обитает три популяции белого медведя. Одна популяция – это Карско-Баренцево-Амурская, далее идет Лаптевская популяция и Чукотско-Аляскинская популяция. Звери вот этих различных популяций отличаются друг от друга, в том числе и весом. Например, на земле Франца Иосифа медведи, которые относятся к Карско-Баренцево-Амурской популяции, они самые мелкие. Вес в среднем составляет самки от 200 до 400 кг, самец от 300 до 500 кг. Те звери, которые обитают в районе острова Врангеля, чукотско-аляскинской популяции, там более крупные особи. Вес самца может достигать 800-900 кг. Крупный самец – это просто фантастический зверь, когда ты наблюдаешь, как он движется. Это очень грациозное животное, прекрасное животное. Если говорить о росте, то есть когда медведь становится на задние лапы и вытягивается, то он где-то 1,5 метра высотой. Белый медведь присутствует во всей Арктике выше 65 градуса северной широты. Основное место обитания белого медведя – это, естественно, дрейфующий полярный лед. Это самое удобное, самое любимое его место обитания, потому что оно дает ему возможность охоты, добывания пищи в виде кольчатой нерпы или морского зайца. Эти звери обычно распределены около полыней, около кромки льда, поэтому белый медведь чаще всего проводит время на морском льду. До сих пор никто точно не оценивал численность, во всяком случае, российских популяций белого медведя. Мы не знаем, сколько у нас зверей. Более-менее изучена Карско-Баренцево-Амурская популяция. То, что касается Карского моря, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского моря, там вообще неизвестно, какая численность популяции. Поэтому она оценочная. Специалисты, эксперты международной группы по изучению белого медведя оценивают ее сейчас 22-23 тысячи особей. Общую популяцию белого медведя во всех морях Арктики имеется в виду.
«Росатом» – партнер специальных проектов президента РФ по защите редких животных.
фотоиллюстрации к проекту смотрите в социальных сетях на страницах «Атомрадио».
Выпуски радиопрограммы «Страна Росатом» размещены на официальном сайте госкорпорации. Общайтесь с нами на страницах «Атомрадио» в Фейсбуке и ВКонтакте.